во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Царь царствующих и Господь господствующих идет заклатися и дати себя сметь верным. Приходят же ему лица ангелов, архангелов, начала и силы, херувимы и серафимы, покрывающие лица свои от страха и взывающие «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Мы с вами находимся в Великой Субботе, когда Господь упокоился в гробе от лютых и страшных страданий, когда ученицы со Пресвятой Богородицы находились в абсолютной растерянности и потерянности. И даже неизвестно, что бы могло быть с ними дальше. Это нам с вами, дорогие мои, известно, что за субботой идет воскресенье, хотя такого дня не было в то время. Воскресенье наименовалось в честь Христова воскресения. А тогда это был просто день за субботой. Суббота был главный день, праздничный. Следующий день за субботой, или у нас он назывался неделя, то есть день, в который не делается ничего. И дальше бесконечная череда унылых, отчаянных, безнадежных, пустых дней, в которых не было с ними Учителя и Господа. Поэтому нам это совершенно невозможно понять, что переживали ученицы Христовы. Часто люди, которые открывают для себя Священное Писание, недоумевают о различии, которое встречается в истории Ветхого Завета и в истории Нового Завета. И даже бывают такие искушения, заблуждения, что человек думает, что это вообще два разных Бога, которые явлены в Ветхозаветном Священном Писании и в образе Господа Иисуса Христа. Ну потому что, ну как можно себе представить, что Бог мог санкционировать то, о чем мы читаем в Ветхом Завете? Сегодня мы с вами пережили удивительные минуты, когда читали самые важные отрывки из Священного Писания. Если бы мы, конечно, были внимательны, если бы мы любили Священное Писание и могли бы так умом погрузиться в ту историю, которая предшествовала приходу в мир Иисуса Христа, конечно, мы получили бы огромное духовное наслаждение и напитались бы, потому что какие-то основные ключевые моменты, прообразы пришествия в мир Христа сегодня в 15 паримиях мы слышали во время службы. Но даже какие-то малые отрывки, они, даже те места, которые мы узнавали, они тоже очень велики и значительны. «Сей Бог наш, который Моисеем потопил фараона в море». Недавно на экраны кинотеатров вышел фильм «Исход», который, ну, пытался как-то экранизировать те события, которые запечатлены в книге «Исход». И, конечно, это потрясающее и ум, и чувство события. Насколько Моисею было непросто. С одной стороны, его Господь направлял. Говорит, иди в Египет и изводи людей. Причем Господь, он же очень жестко направляет. Моисей сомневался, может быть не я, может быть я не смогу, потому что я гугнив и косноязычен. И Господь ему вразумляет, его рука покрывается проказой, потом он как-то настраивается, он исцеляется, и вот приходит и это казни египетские, потом выводит народ, народ ропщет на него, и Моисей между двух огней находится, между непокорным, очень гордым израильским народом и между Богом, который являет свою волю. И вот он мужественно слышит, слушает Бога и делает, что Господь ему говорит. И выводит из Египта народ израильский и ведет в землю обетованную. Но в землю обетованную не входит, потому что все равно в какой-то момент его вера поколебалась. Он не доверил Богу. Не доверил Богу так, как ему верил Авраам. И в этом явился наш Бог, когда Аврааму сказал: возьми своего чада, 12-летнего отрока Исаака, и принеси мне в жертву. Авраам абсолютно не сомневался в том, что Господь всегда истинен в своих словах. И поэтому, не размышляя о будущем, не размышляя о том, что Бог обещал в Исааке умножить его семя, берет и ведет на гору. И до самого последнего момента он уже был готов совершить то, что услышал от Бога. Но Господь остановил его руку, и Исаак остался жив. У Моисея не хватило его веры. Как не хватило веры и у пророка Ионы, которую мы сегодня читали. Это тоже потрясающая история, когда Господь его направляет в Ниневию. Город, ну, примерно как Содом был по состоянию нравственности. И Господь судил этому городу быть уничтоженным. Но все равно дает последнюю надежду в лице пророка Ионы, который должен был туда попасть и обличать грехи. Ну, Иона, он был грамотным человеком, он знал, какая участь настигла его предшественников. Кого-то камнями побили, кого-то деревянной пилой перепилили. Пророки, они жили недолго обычно, но потому что никакой человек вообще не может выдержать обличение в грехе. Только истинные угодники Божии, которые ищут, как бы очистить свою душу более, они с радостью воспринимают любое замечание, указание и упрек. А в основном человек, конечно, огорчается и начинает враждовать против того, кто открывает. И вот Иона, он в страхе принимает эту волю Божью, но потом малодушествует, садится на корабль, пытается от Бога сбежать, уплыть. Но Господь его возвращает. Волей Божией его выбрасывают за борт, успокаивается океан, рыба его поглатывает и выплевывает как раз на берегу, где располагался город Ниневия. И вот Иона идет и рассказывает о том, что Господь судил, смиряясь перед волей Божией, страшась, что его уничтожат. Но происходит великое чудо. Ниневия покаялась. То есть люди услышали, что им говорит пророк. И объявили строжайший пост не только для людей, но даже скотам не давали пищи, бессловесным животным. И можно представить, что там на третий день вообще творилось в этом городе. И самое удивительное, что Бог, он внял покаянию ниневийцев. Он переменил свою волю, он изменил закон, который он уже положил уничтожить, и Ниневия сохраняется. Что приводит в крайнюю печаль пророка Ионы? Настолько он в этой печали, что он вот преодолевает такие искушения, что он был вестником, выполнял волю Божию, а тут раз и воля Божия меняется, и что он впадает в отчаянии, уходит из Ниневии, и Господь его пытается вразумить. Он идет сквозь палящий день, и Господь дает такой земле благословения, вырастает мгновенно тыква. Так это интересно, как Господь вразумляет. И он счастлив, что вот он получит такое утешение. Вечером выросло, а утром он просыпается, а червь, который по Божьему благословению в эту тыкву заполз, он ее изъел всю. И вот Иона приходит в еще большее тягостное состояние, а Господь ему говорит: ну как же так? Вот смотри, ты на тыкве вообще не трудился, и ты так расстроился из-за того, что вот она пришла в негодность. А я этот народ, я его взращивал, там 120 тысяч человек живет в этом городе, о каждом я забочусь. Неужели тебе все равно, останутся они живы или нет? Господь пытается по-детски ему через тыкву, через какой-то пример вразумить. И когда читаешь вот эти события удивительные, потрясающие до глубины души, и понимаешь, это же наш Бог, это же не разные боги, это же не просто какая-то вот история, там где-то когда-то тысячи лет назад совершилась, это все наш Бог совершал через века, через человеческие поколения, ведя свой промысел до того, чтобы в мире появилась сначала Дева Мариам, а потом из нее в мир пришел младенец Христос. Для того, чтобы спасти людей от грех их. Для того, чтобы дать нам себя снеть. Для того, чтобы мы могли стать наследницей. Что мы с вами обладаем таким сокровищем. У нас с вами такая величайшая история. Потому что вся история священная – это история христианства. Эта история совершилась для того, чтобы люди приняли Христа, стали Его учениками, стали жить ради Христа, стали всю свою жизнь направлять к Нему. У нас с вами удивительнейшая, богатейшая, потрясающая история, которой нет ни у какого народа. Потому что христианство – это тоже народ, новый народ, заключивший с Богом новый завет. И наша история, она величайшая, величественнее любых каких-то и Византии, и Рима, и прочих каких-то цивилизаций, которые приходили и уходили. Господь нам дал эту удивительную возможность быть Его учениками. И не просто хранить эту историю, а эту историю совершать. И писать эту историю и быть участниками этой истории. Потому что, как он сказал своим ученикам и нам в их лице, что я с вами во все дни до скончания века. И каждый человек, ставший христианином, он является наследником этой истории, а еще более становится наследником Небесного Царства. Поэтому осознаем, дорогие мои, ту ответственность, которая нам дана, то величие народа, к которому мы с вами принадлежим, роду христианскому. И будем всеми силами стараться эту ответственность понести и передать и нашим детям, и нашим внукам, чтобы и они стали причастны тому величию, которое открывается нам в Господе Боге нашем. Спаси всех, Господи, дорогие мои, за общие молитвы. Напоминаю, что праздничное богослужение начнется в 23:30. Заранее, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы были у вас сосуды для благодатного огня. Мы надеемся, что благодатный огонь вновь сойдет сейчас, сегодня, в Иерусалиме, на гробе Господнем. Одно из величайших чудес, происходящих уже много-много веков, чудес, которые являют нам истину и величие христианства. Потому что просто для кого-то достаточно вот этого чуда узнать, услышать и стать учеником Христа. Мы с вами слишком избалованы Богом. Мы столько чудес в жизни встречаем ежедневно, ежечасно. Просто мы их как-то так воспринимаем как естественные события. А так вот подумать немножко отстраненно, что причастие – это чудо, освящение воды – это чудо, освящение куличей – это чудо. То, что человек из этого мира, житейского моря, вплывает в церковь и кается, и изменяет свою жизнь, преодолевая благодатью Божией страсти и пороки – это величайшее чудо. То, что Господь изгоняет дьявола из сердца человека, когда происходит момент крещения. Это вообще вселенского значения события. Просто мы об этом не думаем, мы как-то это так вот бежим, куда-то суетимся. Некогда остановиться, призадуматься, что и в моей жизни, не где-то вот там у Моисея, у Ионы, но и в моей жизни столько событий, которые достойны и по значимости священной истории. Но мы просто как-то это затираем или привыкаем к этому, или просто не думаем о том, что Господь, как много Он в нашей жизни вообще нам дает. И вот благодатный огонь – это тоже одно из величайших чудес, уму непостижимых. И этот огонь сейчас уже, после многих и многих ежегодных схождений, он очень доступен фактически на пасхальную службу во все уголки планеты, благодаря средствам передвижения приносит. Вот, конечно, лет 20-25 назад, когда в первый раз было не так, в первый раз вообще благодатный огонь везли на автобусе. То есть в субботу великую он сошел, и потом где-то в течение месяца, где через месяц он только до Москвы доехал. Через многие страны, через Европу. А сейчас буквально там 2-3 часа, и он и в Москве, и в Екатеринбурге. Вот. И этот огонь, конечно, хорошо бы принести домой, и степлить лампадки от благодатного огня. И хотя бы несколько дней, несколько часов, в идеале, светлую седмицу. Например, я знаю храм, где благодатный огонь в течение года вообще хранится. То есть в алтаре просто горит лампадка, батюшка очень внимательно за этим следит. Это в Савино. Кто из вас, если был у отца Алексея в гостях, вот у него до сих пор благодатный огонь, вот заново он обновляется и дальше хранит. Вот такое встречается благочестие у некоторых христиан. Вот поэтому, конечно, будьте готовы, чтобы этот огонечек унести домой. Давайте будем прикладываться к кресту, пропиться святой водичкой. После благодарственных молитв мы осветим вашу